Добрый день. Мы продолжаем наши встречи. И сегодня у нас в гостях Сергей Леонидович Зайцев, кинорежиссер, сценарист, он же продюсер и даже музыкант. Мы уже с ним встречались, и у нас появилась возможность продолжить нашу беседу, но уже гораздо глубже и интереснее. Мы сегодня поговорим непосредственно о вашем творчестве, Сергей Леонидович, потому что нам интересно не только, что вы, например, директор студии, киностудии «Русский путь», что вы президент Международного кинофестиваля «Русское зарубежье», что вы президент, так сказать, клуба «Русский путь», что вы член Академии и так далее. Это все известно. Вы человек, который проводит очень большую общественную работу в сфере кинематографа, в частности, документального кинематографа. Но интересно все-таки ваше творчество, потому что вы прекрасный кинорежиссер и документалист.
Ну, спасибо.
И как вы к этому пришли? Как известно, вы начали с музыки. Вы когда-то занимались сочинением песен, если даже, да? Вот расскажите, как вы пришли к музыке и что вас потом остановило?
Здравствуйте. Спасибо вам за добрые слова. В общем-то, меня ничего не останавливало до сих пор, потому что я с музыкой до сих пор дружу. И работаем мы в кино с одним и тем же композитором много-много лет, с моим однокурсником Алексеем Маркаряном. Он пишет для моих картин теперь уже сам музыку, а когда-то мы писали вместе песни и в Российском авторском обществе с 1988 года. Давно уже.
Вы что заканчивали?
Заканчивали.
Ведь просто так музыкантами не становятся.
Заканчивали, вот мы с ним как раз вместе один курс Гнесинского училища, эстрадно-джазовый факультет в далеком 89-м году. А потом я занимался музыкой какое-то время, у нас был музыкальный коллектив эстрадный, который собственный репертуар исполнял. Но мне всегда хотелось иметь отношение к кино. Даже когда я занимался музыкой, я ездил на какие-то кинопробы, мне всегда интересны были какие-то закрытые показы. И все это, в общем, привело меня в ВГИК в 92-м году, где я закончил в курсы сценаристов. Да, там несколько месяцев такие были курсы. Тогда Виктор Мерешко, если я не ошибаюсь, их организовал.
Они были полезны, эти курсы?
Очень, очень, очень.
То есть вы создали какое-то количество сценариев?
Ну, понимаете, как бы я, как правило, к фильмам своим сценарий сам пишу, но мне они были тогда полезны в 92-м году тем, что я не то чтобы научился писать сценарий, но я скорее понял, что я могу это делать. Вот мне нужна была какая-то такая уверенность, чтобы шагнуть в кино. Сразу шагнуть в режиссуру я не мог.
Итак, вы ушли от сценариев в режиссуру. Что вы начали делать,
ну,
когда
сценариев...
уже вы решили стать кинорежиссером по-настоящему?
Да, ну от сценариев-то я не ушел, как и от музыки. Это остается как первая любовь. Во-первых, во-вторых, это все-таки необходимость, да, в
профессиональной деятельности. Ну, всякий профессиональный кинорежиссер частично, когда снимает какой-то фильм, становится, да, иногда даже соавтором сценария. Это неизбежно.
Да, очень часто.
Очень часто. Часто.
Вот со мной это, как правило, всегда происходит. Я либо пишу сам, либо становлюсь соавтором. И то же самое с музыкой. Например, очень жаль режиссеров, которые не чувствуют, не понимают музыку. Такие есть. Такие есть.
Вы сразу начали снимать документальное кино, или у вас
нет,
была
нет,
идея
нет,
игрового
нет,
кино?
Я как раз мастерскую игрового кино закончил. Я начал снимать игровое кино, но поскольку это были ужасные 90-е годы, деньги было достать сложно, кино умерло, и поэтому меня, можно сказать так, занесло в документальное кино. Потом, когда появились награды, призы, премии, меня уже прочно записали в документалисты. Вот, и я до сих пор пребываю, значит, в этом сообществе документалистов, но все-таки мечтаю еще несколько фильмов игровых сделать.
Вот прежде чем мы перейдем к вашей основной работе, связанной с идеей «Русский путь», я хотел бы вас спросить все-таки, как вы представляете себе все-таки современное документальное кино? Оно же ведь может быть просто повествовательным, это может быть просто набор кадров прошлого, это может быть совмещение кадров прошлого с современным, или это такая все-таки очень важная публицистика?
Вы знаете, я занимаюсь, стараюсь заниматься неигровым художественным кино. Даже, я бы сказал, не документальным кино. Угу. Потому что публицистика скорее относится как раз вот к документу, к документальному кино, к событию какому-то конкретному. В неигровом художественном кино может освещаться событие, но осмысливается оно совершенно по-другому. Я пытаюсь таким кино заниматься. Конечно, мои какие-то выдающиеся коллеги делают большие успехи, чем я. Я преклоняюсь, например, перед фильмами Бориса Лезнёва или Андрея Осипова, или Володи Эйснера, или Юры Шиллера. Да, вот в Новосибирске. И Шиллер, и Эйснер из Новосибирска. Замечательное там представлено документальное кино в этом регионе. Но все-таки душа моя стремится вот к такому кино. Да, вы помните, например, трилогию Осипова «Голоса», о поэтах Серебряного века. Вот первый фильм «Голоса», второй фильм об Андрее Белом, третий фильм о Марине Цветаевой он сделал. Вот скорее мне вот это интересно. И потом я всегда говорю, друзья, давайте не будем делить кино на художественное и документальное. Как можно делить кино на художественное и документальное? Значит, получается, что документальное кино, оно, в общем, к художественному какому-то такому...
Ну да, что оно не имеет отношения к искусству.
К искусству не имеет. Да, давайте делить на игровое и неигровое. Да, а художественным-то все-таки оно обязано быть. Обязан, но в меру таланта автора, конечно, все-таки надо стремиться в любом случае к художественному продукту, если ты занимаешься творчеством. Или надо идти делать новости, надо делать репортажи, надо делать однодневную продукцию.
Скажите, а вы чувствуете востребованность документального кино сегодня? Вы чувствуете, что людям оно нужно? Вот вы как профессионал, кинорежиссер, или это все-таки, знаете, есть чисто режиссерское такое братство, оно думает, что это мы делаем очень хорошо и профессионально, а люди реагируют на это совсем по-другому?
Отвечу. Значит, абсолютно чувствую необходимость в документальном кино. Другое дело, что нет пока механизмов, то есть они были утеряны. Когда-то авторское неигровое кино показывали регулярно, это было обязательным, да, по телевизору. Вот, и люди были приучены смотреть документальное кино. Сейчас людей телевизор, в общем, к сожалению, в первую очередь, отучил смотреть документальное кино. Но 10 лет работает наш киноклуб «Русский путь». Угу. Вы не представляете, какие здесь разгораются споры, иногда там баталии, угу, да, на тему там той или иной картины. Я вижу, как... Вот, понимаете, и молодежи даже, но, к сожалению, молодежь редко захаживает в киноклуб. Да, у молодежи все-таки другая стремительная жизнь. Но когда они сюда попадают, они говорят, да, мы будем ходить. И действительно, они потом еще раз-два приходят, потом их опять, так сказать, жизнь вовлекает, значит, несет куда-то в другую сторону, потом они могут появиться там через 2 года и так далее. Но я вижу, что это неподдельный интерес к жанру.
Да.
Понимаете? Этот интерес никто не подогревает. Никто. Мы в киноклубе, мы своим киноклубом, мы еще десяток киноклубов в Москве, этот интерес все равно не то, что даже не закроют, они не пробудят. То есть наша работа, она все равно призвана, на мой взгляд, пробуждать интерес к жанру, к документальному кино, но мы все равно одни без помощи государства, именно государства, все равно ничего не сделаем. Когда государство поймет, а я думаю, что это произойдет скоро, что документальное кино необходимо для...
Оно оценивает эпоху.
Оно оценивает эпоху, оно развивает человека, оно заставляет человека думать. Вот когда это государство поймет, когда чуть-чуть, даже не то, чтобы вот сейчас денег надо вкладывать больше в документальное кино, а...
Не мешать.
Надо не мешать, надо помогать, надо вот в равной степени как деньги вкладывать в сами фильмы и рассказывать, как раньше было, рассказывать о документальном кино. Раньше было бюро пропаганды, значит, советского,
да,
киноискусства.
Да? Как в литературе было то,
да,
же самое. Да.
И вот бюро пропаганды.
Были передачи типа «Кинопанорама», да.
Да-да-да, и вот также надо рассказывать именно часто, все время, периодически, значит, про документальное кино. Надо к нему просто-напросто пробудить интерес. И люди, на самом деле, потом скажут спасибо.
Да.
Потому что мы же сделали ужасную вещь. Мы показывали долгие годы, значит, развлекательные передачи или криминальные хроники, а потом мы говорили, что смотрите, а вот вы показываете документ, какой документальный фильм, там рейтинг-то, посмотрите, какой нулевой.
Да, 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 там да, нет есть... крови, там что-то люди о чем-то говорят, то есть... рассуждают. А где убийство, где детективы, где милиция, полиция, где?
Получается-то, что, Константин, все поставлено с ног на голову, да? Вот если сейчас правильно вот эту политику показов документального кино, неигрового кино выстроить, да, народ к нему привыкнет и будет хотеть. Да, но кто-то очень не хочет, чтобы, так сказать, молодежь в правильном русле вообще воспитывалась, думая, да, или там, так сказать, погружалась, чтобы историю свою молодежь знала.
Но в документальном кино важна в первую очередь все-таки тема. Вот вы вдруг пришли к одной, не к одной, она обширна, она многогранна, но к такой, скажем так, вы нашли свой путь особый. И вы работаете и с документальным кино, связанным, с, например, с русской эмиграцией. Известно, что, это очень важная мысль, что русские, которые ушли за рубеж в 17-22 году, создали свой мир. То есть они не просто ушли, они, например, познакомили мир с православием. До этого люди не знали православия или русской культуры так, как потом узнали, потому что миллионы русских образованных, интересных людей поселились на всех континентах, и многие стали узнавать, что такое Россия. Вот это такая миссия русской эмиграции. Теперь эта миссия возвращается обратно, потому что мы иногда говорим, посмотрите, на каком языке они говорят. У них другой русский язык. Посмотрите, какие у них манеры. Посмотрите, как они обращаются к людям. Никогда не говорят «дамы и господа», как у нас многие телеведущие, а говорят «господа», что правильно, обращаясь сразу и к дамам, и к кавалерам, понимаете? А к дамам и господа это не по-русски.
А что касается русского зарубежья, ну, вы знаете, я с русским зарубежьем познакомился в Тунисе, в тунисском городе Безерта, где стоял русский флот с 21 по 24, ну, собственно, он стоял с 21 года, еще там практически, может быть, лет 10, пока его не разобрали на металлолом. Вы знаете эту историю.
Конечно, но войска там остались в Галиполе, а флоту там не разрешили во многом остаться, ему пришлось уйти в Тунис.
Да, в Галиполе, в Болгарию, потом в Сербию. Войска вообще рассеялись по всему миру. Вы знаете, что ячейка РОВС, Русского общевоинского союза, была на островах Фиджи. Ячеечка, да? Факт, это факт.
Многие зрители просто не знают, что РОВС – это Российский общевоинский союз, да. Который был создан под руководством барона Врангеля как военная организация русской эмиграции для борьбы с большевизмом. Просуществовала до недавнего времени.
Да, ну, как бы формально вроде бы даже она еще сейчас существует.
Формально существует, да.
Так вот, ну, все острова Фиджи, да, по всему миру. Флот ушел в Безерту, и я приехал в 91-м году в Тунис совершенно не для того, чтобы узнать, как там наш флот стоял. Я случайно наткнулся на... Вот я просто к тому, что вот эта тема русской зарубежья, она как поселилась в сердце, вошла в сердце, можно даже сказать, ножом вошла в сердце. Я увидел православный храм, часовню, во имя Александра Невского, который сейчас там вокруг уже все не так, а раньше он утопал в пальмах. Какое-то такое впечатление заброшенного храма производил. Я даже в первый раз, когда попал туда, в Безерту, я в первый раз в сам храм не попал. Он просто был закрыт, он был вот просто весь в пальмах. Для меня тогда это вообще было просто шок. Причем русский храм в пальмах утопает вообще здесь. И в этот же день, значит, там же около храма подошел к нам араб, который говорил по-русски. Я учился в России, хотя вот здесь вот есть кладбище, там русские похоронены, хотите посмотреть? Я сказал, да, мне очень интересно, конечно. Вот с кладбища я уже не мог уйти, потому что я вообще, для меня это было тогда открытие, как в космос попал. Почему в африканской земле здесь вот кресты с русскими фамилиями? Первое, то, что вообще русские лежат, да, в чужеземье там, а второе, то, что в каком состоянии это было кладбище. Это был ужас просто. Это были вот имена-то сохранились, можно было кое-где прочитать, но это были разбитые плиты, дыры зияющие. Вот, разве что там гробов не было видно. Но страшно. Вот, страшно. И тогда я себе сказал, что я должен когда-нибудь вернуться и обязательно снять об этом картину. Я хоть и много раз об этом рассказывал, но, в общем, впечатление до сих пор, как будто вот оно сейчас еще, как будто вчера это было. Я действительно, в общем, как сказал, так и сделал. Вот, хотя на все воле Божьей, значит, Господу было угодно, чтобы я вернулся, и через там 2 или 3 года я вернулся в следующий раз уже с камерой, что называется. И это был первый мой фильм. Фильм ученический, дипломный. Я защищал им диплом на высших режиссерских курсах. Фильм назывался «Великое Отечество». Главной героиней выступила Анастасия Александровна Ширинская, которая девочкой, значит, была туда привезена.
Которая жила в Тунисе.
Жила в Тунисе, в Безерте.
Я сейчас помню этот ваш фильм, и тогда, по-моему, впервые ее увидели люди вообще на экране.
28 октября 1924 года французское правительство признало официально Советский Союз. И франко-советская комиссия приехала, чтобы собирать корабли. Андреевский стяг был спущен 29 октября 1924 года. Я лично помню, как мы стояли на корме Георгия Победоносца, были несколько детей, их матери, как несколько старичков. И как в последний раз спустился Андреевский флаг на Георгия Победоносца. И в то же время на всех кораблях эскадры. И я помню, как один из кардемарин тогда же описал еще, потому что переживали все. Мы, дети 12 лет, это переживали. Наши отцы это переживали. Молодые кардемарины это переживали. И матросы, и бацмана это переживали. И я помню, как рассказывал один из кардемарин, он написал статью, она у меня даже должна быть, когда он пишет, что это чувство, что флаг спускает не как всегда, когда раздается на флаг и гюс, и через минуту флаг и гюс спустить. И вот это спустить, это не как спустить обыкновенно, а как спустить навсегда флаг, который развивался уже больше 200 лет. И как эта мысль, что он писал, этот молодой кардемарин, «Слышишь ли ты, великий Петр, слышите ли вы Синявин, Ушаков, Нахимов, ваш флаг спускают?»
Последние годы в России. Пришло время и Санкт-Петербургу, и Андреевскому стягу, и пустовавшие десятилетия храмы восстанавливаются. Но может ли биться спокойно русское сердце, пока существуют еще вот такие кровоточащие раны на теле Отечества?
Скажите, мне тоже удавалось много на телевидении показывать неожиданных вещей, потому что я снимал очень много за рубежом. В начале 90-х мне удавалось сделать целые программы, записанные на съездах русской православной молодежи за рубежом в разных местах. Например, дочери генерала Алексеева Веры Николаевны, Буэнос-Айрес, последних корниловцев, очень многих людей, которые были связаны с Врангелем и так далее. То есть есть целые такие оставшиеся многочасовые съемки, которые, кстати, могут быть интересны.
Очень интересно.
Но вы, как режиссер, вы лауреат очень многих премий, в том числе «Золотого орла». И один из самых известных фильмов, который вы сняли, «Погибли за Францию». Вот скажите немножко об этом фильме. Для нас очень интересно, потому что я был на месте Мармелон, так называемый.
Вы были там, в Сент-Клере.
Да, я снимал там очень много, у меня осталось видеосъемки еще приблизительно в 92-93 году, когда там был вот этот мини-монастырь, когда, правда, все монахи умерли, там был отец Георгий Дробот такой, и там много как бы...
Георгий Дробот. Нет, скит до сих пор.
Иконописец. Да, он существует. Я знаю, сейчас к нему пристальное внимание, там и русские солдаты солдаты Первой мировой войны, и советские солдаты тоже лежат. И церковь, построенная по проекту Биноа, и так далее.
В 36-м году церковь фильм... была еще тогда построена. Антон Иванович Деникин, генерал Деникин, открывал эту церковь.
Это
в 36-м году.
Да,
каменная церковь, да.
А есть еще деревянные
скидки за кладбищем дальше.
А вот
да.
«Погибли за Францию». У вас немножко о другом, другая тема от фильма, да?
Ну, это Первая мировая война, это русские особые пехотные бригады, которые были посланы на помощь союзной Франции Николаем II, и две бригады остались, значит, во Франции, они воевали против немцев в Шампани, а две ушли на Салоникский фронт. Да, это веха, конечно, я всегда говорю, что я, наверное, и умру режиссером фильма «Погибли за Францию». Угу. Вот. Но, тем не менее, работа была тяжелая, работа была интересная. И надо сказать, что когда мы приехали во Францию в 2000 году с нашим продюсером Александром Константиновичем Смолко, с которым мы до сих пор сотрудничаем, мы приехали снимать совсем другое кино. Мы приехали снимать кино о русской военной эмиграции, которая, значит, жила и творила, потому что колоссальное наследие русской военной эмиграции оставило.
О, какое количество кадетских корпусов было открыто и военных училищ.
Да, сколько книг было написано.
Сколько храмов было построено.
Да, нет, военная эмиграция вообще, это, наверное, то, что мне более всего интересно. Именно военная, хотя в целом эмиграция, конечно, явление культурное колоссальное. Вот, но вот военная эмиграция, в частности, это, наверное, вот просто вот самый большой мой интерес. Так вот, мы приехали снимать фильм о военной эмиграции. В качестве предисловия некого я хотел сделать, значит, там, пятиминутный рассказ о том, что вот русские еще во время Первой мировой войны здесь оказались. Ведь некоторые остались там, да, не принимали участие в белом движении или в гражданском. Кстати, не все, кто были во Франции во время Первой мировой, стали потом участниками белого движения. И в красные тоже пошли, и в зеленые пошли. Ну, вот такое предисловие мне хотелось сделать. Но когда я окунулся в материал по русскому экспедиционному корпусу, вот в этот материал Первой мировой, когда мы сняли Юрия Вячеславовича Копылова, отец которого, значит, Вячеслав Иванович Копылов, там сражался, значит, в этих русских пехотных бригадах, он открыл свои архивы, фото и видео с отцом. Кстати, вот пример того, как мы с вами говорили в предыдущей передаче, значит, можно ли найти что-то интересное, да, из видеохроники, из кинохроники в зарубежье. Можно, в частных архивах. Вот, я позвонил продюсеру и сказал: вы знаете, Александр Константинович, вот тут получается такой интересный фильм о Первой мировой войне, о русском экспедиционном корпусе, что мы, наверное, сделать должны фильм об этом сначала. И очень хорошо, что он меня понял, поддержал, он говорит: делай об этом.
И потом Салоники встречали русских торжественно и с открытым сердцем. «Вив ля Рюси!» – кричала толпа. «Да здравствует Франция!» – неслось в ответ с корабля. Спустили трапы, роты выстраивались по порядку номеров на причале, затем шли в пакгаузы, где получали винтовки. И вот полк тронулся по улицам города. Военный агент России во Франции, полковник Игнатьев, вспоминал: «Перед нами открывалась незабываемая картина. Со стороны старого порта вытягивалась яркая многоцветная лента. Это была наша пехота, покрытая цветами. О, эти наверняка нас спасут!» – слышались громкие рассуждения в толпе. Знатные француженки сияющими глазами провожали проходивших мимо твердым, размеренным шагом статных молодых русских солдат. Ах, какие они милые и славные! А идут, идут как! То и дело было слышно. Кебель солдариус! Как прекрасен русский солдат!
Все-таки какие у вас планы творческие? Что бы вы хотели сделать, то, чего вы не можете сделать, может быть, из-за денег, может быть, из-за отсутствия времени? Какие-то, может быть, сокровенные мечты, если вы можете ими поделиться?
Знаете, мне вот в чем повезло. Я еще пока ни разу не попал в такую ситуацию, когда бы я что-то очень хотел сделать и не сделал. Вот. Я не могу сказать, что я сделал что-то грандиозное, но еще не было такой ситуации, когда я разбился, но не получилось. Эх, не получилось. Я бы очень хотел, конечно, у меня сейчас еще нет бюджета, я бы очень хотел снять две игровых картины, сценарии, которым сейчас вот пишутся, да,
современные.
Активно. Одна историческая, это «Гражданская война», а второй сценарий – это будущий. Будущий фильм-притча, просто как раз на православную тему.
Фильм о будущем?
Нет, я говорю, что это будущий фильм. А. Это фильм как бы о настоящем, это вроде бы как современный фильм, но это православное кино, так скажем, да? Вот сейчас, кстати, на фестивале в Обнинске была конференция, которая была посвящена 25-летию православного кино в России. Вот. Считается, что православному кино 25 лет. Хотя я вообще не могу сказать точно, что такое православное.
О, я
кино.
Только вы мне сняли с языка вопрос.
Да,
как
относитесь
ли вы к тем людям, которые обязательно должны употреблять словосочетание православное кино?
Нет,
потому что
просто православное
или кино, которое
появилось.
Снято православным режиссером, ведь тоже православное. Почему
конечно,
его надо обязательно?
Да
или
нет,
это просто... обязательно о церкви кино?
Нет, не
что
обязательно.
Что такое православное кино?
Вот в том-то
кино?
И дело. Православное, можно сказать православное кино, но что это точно, я не знаю. По мне так это просто доброе кино. Как вот церковь, да, это все-таки можно ведь сказать, для вот особенно
конечно.
Это устраивает мало верующих, да, что это институт добра, так им понятней, да, для меня это гораздо больше, но можно сказать, что это институт добра. Вот это доброе кино, его можно сказать, назвать православным кино, да, просто у меня конкретно вот в сценарии, над которым мы работаем, вот с Юлией Нахмуриной, там именно православная тематика.
И я хочу напомнить, что у нас в гостях был кинорежиссер Сергей Леонидович Зайцев. Мы очень рады, что он был в нашей студии. Это не первая беседа. Возможно, мы продолжим наши встречи, потому что тема современного кино и, в первую очередь, документального кино, конечно же, еще и игрового кино, это крайне важная тема, потому что она связана с духовным воспитанием нашего общества и, возможно, с нашим будущим. Как говорится, по вере вашей дается вам. Если будем верить в хорошее, оно и будет. Спасибо, Сергей Леонидович.
Спасибо вам.